Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Геннадьевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы ответим на вопросы наших подписчиков. И абсолютное большинство вопросов касается покушения на Трампа. Чей это след, по-вашему? И почему Трамп поменял своего кандидата в вице-президента, заменил, скажем так, более мягкого политика на ястреба и либертарианца?
На самом деле, главное не это в этом политике, но непосредственно причина замены очень простая. Это такой сигнал. Ребята, если вы меня убьете, вы получите еще худшего, чем я. Потому
Шантаж.
Что, как его там, Венс, Джей Ди Венс, как да. его зовут, новый вице-премьер, вице-президент, извините, он... Если Трамп, в общем, в ситуации с Украиной занимал жесткую антироссийскую политику, он занимает до сих пор при всех своих бла-бла-бла, то Венс просто говорит, что, ребята, хватит отвлекать ресурсы на то, что нам не нужно. Хватит выкармливать наш военно-промышленный комплекс против нас. Так что это непосредственно реакция на покушение. Что главное в Джей Ди Венсе? Не то, что он из ржавого пояса. То есть, как бы для Трампа понятен и свой. Не то, что он там что-то про Украину говорит. Нет, и даже не Ель. В конце концов, слушайте, я тоже в Еле бы отучился, если бы не отказался. Уступил это место в свое время Дворковичу, которого уже тогда было не жалко. А главное в этом человеке то, что он работал вместе с соучредителем АОЛ, Америка Онлайн. АОЛ, сейчас уже забыли, это, по-моему, один из первых американских провайдеров, вообще одна из первых американских компаний. То есть 20 лет, даже 25-20 лет назад AOL это было примерно как сейчас Google, примерно так же. И, как Yahoo, так же, по известности и по значимости. И он был партнером этого соучредителя AOL, America Online, по очень специфическому делу, по восстановлению нормальной жизни в ржавом поясе Америки при помощи информационных технологий. То есть, на самом деле, будущее Америки не Трамп, а Венс. Потому что, если мы посмотрим как бы с большой высоты, что сейчас происходит? Вечная борьба финансово-спекулятивного капитала и капитала реального сектора. Потому что история всех рыночных отношений – это борьба этих двух группировок капитала. Она резко изменилась, когда финансовый спекулятивный капитал для противодействия глобальной депрессии создал третье пространство, в котором мы живем, социальные сети, сейчас уже социальные платформы, и, соответственно, цифровой капитал. И главных групп капитала стало не две, а три. Цифровой капитал отпочковался от финансовых спекулянтов, но… Его интересы диаметрально противоположны интересам финансовых спекулянтов и полностью совпадают с интересами капитала реального сектора. Потому что цифровому капиталу, как и капиталу реального сектора, нужны большие пространства, чтобы много людей сидели в условно запрещенном Фейсбуке, в условно запрещенном X, бывшем запрещенном Твиттере, в пока не запрещенном Ютьюбе и так далее, и так далее. Нужны максимально большие пространства с одинаковым регулированием. То есть им нужны большие государства, а не мелко нарезанная капуста в стиле Ротшильдов. Второе. Им нужна стабильность. Потому что, когда происходит нестабильность, люди меняются, человеческое сознание меняется, все алгоритмы приходится переделывать заново под изменившегося человека. А человеку не нужно, чтобы он менялся, да-да, он будет хавать то, что, извините, кушать то, что ему дают, как people у Богдана Титомира. Вот. И я все ждал, когда же появится в Америке политик, который будет не на словах, а в жизни синтезом этих двух группировок. Капитал реального сектора и капитал цифровых платформ. Потому что финансовый спекулятивный капитал умирает, и вот 20-е годы – это время его умирания. И вот, пожалуйста, приходит товарищ Венс, который оживлял, пытался спасти ржавый пояс Америки, то есть умирающий капитал реального сектора, при помощи IT-технологий, то есть цифрового капитала. Он будущее Америки. Так что я думаю, что когда Трампа изберут, ему придется освободить дорогу. Но, может быть, не так, как Рузвельт освобождал дорогу Труману или Кеннеди освобождал дорогу Джонсону, но тоже придется освободить правильно подставленному ему вице-президента. президенту. Теперь, что это было за покушение? Все, естественно, вся либеральная шиза, вся демшиза, и у нас, и в Америке кричат, что это была, была подтасовка, mm-hmm. это была инсценировка, мы это уже не узнаем. Но, тем не менее, в общем, простреленное ухо – это серьезно. Никакой снайпер не даст гарантии. Тем более, что Трамп действительно дернул головой в самый неподходящий момент. Да, можно было нанести эту краску под стол, под трибуны и даже сделать настоящее нарушение, настоящее повреждение. Но, вы знаете, американские секретные службы, а не секретная служба, без содействия которой было невозможно, mm-hmm. она не трамповская, она антитрамповская. Да, спецслужбы Америки в целом против mm-hmm. Байдена, но конкретно специальная служба – это демократы. Значит, разговоры о том, что вот, смотрите, все показывали на этого человека, все передавали сигналы, никто на этот сигнал не реагировал, это просто проявление неграмотности. На самом деле, как я понимаю, было дело. Винтовку спрятали где-то внутри заранее. И спрятали хорошо. Так что при поверхностном осмотре ее найти было нельзя. Дальше этот парень прошел чистый, пустой, через металлодетектор. При этом он паниковал, он истерил, и так, что на него обратили внимание. Но он не был ни в малейшей степени профессионалом, может быть, он был зомбирован, может быть, что-то еще. В общем, на него обратили внимание, сообщили о подозрительном человеке. Но, слушайте, в Америке очень много людей с психическими нарушениями. Угу. Если их сажать всех, то как бы Америка и так первая в мире по количеству заключенных, а так она просто развалится. Вот. Дальше, когда он лез по лестнице наверх, чуть ли не с винтовкой, а когда он устраивался на крыше с винтовкой, там несколько служб обеспечивало безопасность. Никто не мог себе вообразить такой наглости. И каждый, как обычно бывает в таких случаях, подумал на соседей. Что ФБР подумало, что это секретная служба подумала, что это личная охрана подумала, что это ФБР. Значит, какие мы имеем странности, доказывающие, что это не инсценировка. Первое. Стреляли трое, как показывает акустика. Три выстрела сделал тот несчастный с крыши. Последний выстрел сделал снайпер, который его убил. Это понятно. Но пять выстрелов сделал неизвестно кто, неизвестно откуда. Стрелял, судя по всему, также замечательно, раз, так сказать, кроме одного убитого, серьезных последствий нет. Но, тем не менее, то, что Трамп нырнул под трибуну, ну, простите, для серьезного профессионала это не проблема, потому что понимать, где там находится тело, в общем, это элементарно. Этого второго никто не ищет. Обратите внимание, что прошло сообщение, что стрелков было двое, и тишина, и никто ничего не делает. Второе. Когда снайпер идентифицировал, ФБРовский идентифицировал, что это не наш, и попросил разрешения на открытие огня, ему не давали разрешения, пока тот не начал стрелять. Это тоже грубейшее нарушение протокола. Так не бывает. Другое дело, что, конечно, Америка разлагается, когда у главы секретной службы главная задача довести долю агентов женщин до 40%, а не обеспечить безопасность охраняемой тушки. Ну, понятно, что как бы здесь ни до чего. Но, тем не менее, это то, что нам кажется. Это здесь двойного дна, нет признаков двойного дна, скажем так. Вот, правда, я нельзя, не могу не отметить резкий рост эффективности американского государства. Убийца Кеннеди Ли Харви Освальд прожил двое суток после убийства. То есть он теоретически мог успеть дать показания. Другое дело, что это было оккупировано. Ему это не позволили сделать. А у этого таких шансов не было. Он был убит сразу, немедленно. Эффективность американского государства действительно выросла. Кроме того, знаете, если бы убили Трампа сейчас, то шансы Байдена бы упали. Шансы Байдена бы упали. Потому что объяснить ему, что он не убийца, было бы невозможно. Так что это не байденовские люди стреляли в Трампа. Это стреляли люди демократической партии, ну, представители демократической партии, насколько я могу предположить, которые считали, что нужно убрать обоих стариков и расчистить дорогу какой-то молодежи. Это муж или жена Барака Обамы, это, так сказать, кто-то еще, это лирика, это уже следующее. Да. Потому что Байден уперся. Байден, несмотря на свои провальные дебаты, куда его вывели, чтобы опозорить, он уходить вроде бы пока не захотел. Ну, как бы самоходный дед все-таки периодически вызывает уважение. Вот, посмотрим, продержится ли он до упора, или в него придется стрелять прямо на съезде демократической партии уже в него. Но тем не менее, резюмируя, все это всерьез, все по-честному, ну, в основном по-честному. Заговор был, заговор никто искать не будет. Вот, ну и товарищ Венс, это надолго. Это всерьез. Трамп нет. Трамп представитель поколения, который не может взаимодействовать с компьютером.
Он своего рода ледокол,
да? Он ледокол. Он чужой для цифрового капитала. Да, Трамп, как и Байден, как и Пелоси и все остальные, это представители последнего поколения, которые не подверглись зомбированию либерального образования, могли действовать самостоятельно, могли понимать ситуацию, самостоятельно оценивать ситуацию. Но поскольку цифровой капитал – это люди молодые, они не сознают свою ограниченность. Поэтому они не понимают и важности стариков для нынешней Америки.
Как бы то ни было, Трампу и его команде этот эпизод чрезвычайно выгоден. Получено исторические фото, красивая
история. Нет, вы знаете, вот, это реально, это сильнее, чем подъем американского флага на гору Сирубачи. Когда вот группа морских пехотинцев поднимает флаг, это как наш политрук с пистолетом, который погиб через минуту после этого. По силе эмоционального воздействия, это вот родина-мать зовет, да. Ну, дядя Сэм зовет, ок. Вот, это очень серьезно. При этом флаг над горой Сирубачи, он был черно-белый. А это цветной, то есть воздействие совершенно другое. Так что это, ну, как когда-то Барак Обама сказал «Yes, we can», вот это в тысячу раз сильнее, потому что здесь настоящая кровь.
Свою версию высказал и Виктор Медведчук в письме Трампу, которое...
Простите, это что?
Это
тот деятель, который...
Некогда популярный политик.
Который вводил, как я могу предположить, вводил в заблуждение Российскую Федерацию о наличии там каких-то пророссийских сил. И в итоге обманул всех. Мы его еще обменивали на пленных азовцев.
Да,
и он что-то еще там пишет.
Федерация с удовольствием обманывал.
Он что-то еще... Нет, понимаете, вина российского государства здесь неоспорима, с моей точки зрения. Но это не снимает вины с господина Медведчука. Потому что я считаю, что и он, и Янукович, ну, как бы, слушайте, обменяйте их обратно, и пусть с ними делают, что хотят. Это будет даже по российскому законодательству.
Но пока что, на что указывает ТАСС, Медведчук намекает на, возможно, украинский след в покушении.
Слушайте, мания величия, это, знаете, это иногда это выглядит прилично, вот такой глубокий провинционализм, ну, симпатично даже. Там великий художник Шагал, который жил во Франции, он до конца своих дней у всех встречных спрашивал: «Простите, а вы случайно не из Витебска?» По-моему, Роберт Рождественский даже про это стихотворение написал. Это было очень трогательно. Но вот это, когда как бы ко всему, что происходит, приклеивают украинский ярлык, ну, это даже не смешно. Это рассказывать из той же серии, что рассказывать, что украинцы взорвали Северный поток. Ага, ага, ага.
Что ж,
отклеили. И Черное море они выкопали, да, Трампа они покушались,
ребят. Отклеили украинский ярлык, поехали дальше. Вопрос, который часто задаются.
Здесь здравый смысл, господин, как его там зовут, он, вероятно, подыгрывает своим старым партнерам в Америке. Потому что им очень выгодно сейчас сказать некоторым группировкам: ребята, мы здесь ни при чем, это все проклятые украинцы, они хорошо умеют стрелять. Смею вас заверить, если бы какой-нибудь азовский снайпер стрелял бы там, Трампа бы не было. Я имею в виду запрещенная террористическая, экстремистская группировка и так далее. И просто любой человек, имеющий боевой опыт, работавший снайпером, со 120, ну там 110, 100, от 100 до 120 метров, по такой мишени, вы о чем вообще?
Вряд ли господин Медведчук так сложно размышлял, делая свое заявление. И, скорее всего, он работает именно на российскую аудиторию.
В этом отношении, да, рассказывать российской аудитории, что Украина – это главное в мире, это понятно, мы это проходили. Как в свое время сказал Виктор Степанович Черномырдин, вполне вас поддерживаю, мы далеки от мысли. Потом подумал и уточнил, от всякой мысли.
Да. Не случайно Черномырдин завершил свою карьеру в качестве посла России на Украине.
Ну, что он там творил, это отдельная тема. Почему он это делал, это отдельная тема.
Вопрос, который часто задают, почему к американским выборам приковано так много внимания России. А я бы продолжил. Если все, что там происходит, нас не касается, то действительно почему? Или же наша политика настолько тесно завязана на Америку, что это все нас касается.
Все проще. Соединенные Штаты Америки развязали против нас войну на уничтожение. Есть два субъекта, которые нас пытаются сейчас уничтожить. Это Англия через проект «Великий Туран» и проект «Глобальный политический ислам», и третий проект «Украинские бандеровцы», поскольку мы на вражеском YouTube должны соблюдать, так сказать, цензуру. И второй – это Соединенные Штаты Америки. При этом ресурсов у США на порядок больше, чем у Англии. На порядок. При этом в технологическом отношении Соединенные Штаты Америки очень передовая страна, почти такая же, как Китай. В этом отношении они уступают лидерству, уже уступили, но они по-прежнему еще очень хороши и очень мощны. Соответственно, что происходит с тем, кто пытается вас убить, вас касается самым непосредственным образом.
Ну, а если размышлять политологически, есть ли какой-то профицит России от того, кто победит в президентской гонке, или одинаково все плохо?
Нет, на самом деле, конечно, есть. В 2016 году люди, которые искренне думали, что Трампа избирают президентом Российской Федерации, от этого радовались, они, конечно, выглядели смешно и нелепо. Но я просто напоминаю, что альтернативой Хиллари Клинтон тогдашняя была ядерная война. Настоящее, на уничтожение. И мы бы сейчас с вами здесь бы не сидели. И, скорее всего, если бы выжили, даже не могли бы пользоваться электричеством. И не мы одни на Земле. Не только в России. И не только в США. Вот. Мы там прошли очень недалеко от смерти. Вот то же самое сейчас. Господин Байден – это продолжение сегодняшней политики. И любой демократ – это продолжение усугубления сегодняшней политики против нас. Господин Трамп – это перенос центра тяжести удара с нас на Китай. Китайцам. Но на самом деле, я думаю, что китайцы с ним договорились уже. По некоторым косвенным признакам я могу предположить, что китайцы с ним договорились. Причем разменной картой, скорее всего, будет Тайвань. США получат производство микрочипов не в 28-м году, как они договорились с тайваньцами, а сильно раньше. В каком-нибудь 26-м году. А дальше Тайвань, который превратится в минус замедленного действия, потому что тайваньские китайцы к своим, так сказать, континентальным собратьям относятся с глубокой брезгливостью. Вот, примерно как мы относимся к идейным западенцам. Вот, это будет такой подарок Китаю, от которого у Китая будет несварение желудка достаточно долго. Его ресурсы в противостоянии с Америкой снизятся. Но поскольку здесь совпадают интересы при всех будущих проблемах. А для нас Трамп – это, ну, скажем так, менее активная политика по нашему уничтожению.
Своего рода отсрочка.
Трамп воспринимает нас не как объект, который должен быть уничтожен. Трамп считает, что если удастся уничтожить нас, наши ресурсы достанутся Китаю. И уничтожение России для Трампа контрпродуктивно. Если для англичан уничтожение России является нормальным, по принципу, как один наш выдающийся телеведущий сказал, весь мир в труху, это позиция Англии, классическая. Классическая позиция Англии, нынешняя. То Америка все-таки заботится о некотором структурировании мира. Поэтому Трамп, коллеги, мы очень любим сопереживать другим народам, другим людям, кому угодно, кроме своих близких. Я понимаю, что Трамп – это не президент Соединенных Штатов Америки. Не президент Российской Федерации. Трамп будет президентом Соединенных Штатов Америки. Причем не уверен, что долго. Но для нас это означает снижение смертей и снижение интенсивности разнообразия давления на нас. Насколько я могу предположить сегодня.
Вы достаточно уверенно говорите, что он будет президентом.
Относительно не того, что есть сейчас, Относительно сегодняшней ситуации давление может и вырасти. Относительно того, что было бы при демократах. Посмотрите на эту фотографию. Этот человек проиграл выборы? Расскажите об этом мне. Расскажите об этом американскому народу. Расскажите об этом американскому истеблишменту.
Будете заключать с кем-нибудь пари по итогам выборов? Вы же уверены в победе Трампа?
Знаете, я сам никогда не спорю, но не отказываюсь. Меня воспитали на том, что кто спорит, тот ничего не стоит. Но если спорят со мной, я не возражаю.
Ну что ж, у наших подписчиков есть возможность поспорить с Михаилом Делягиным. Кстати, о внешней политике. Вот мы упоминали уже Медведчука и Януковича. Это, скажем так, примеры неудач.
Знаете, в прошлый раз я говорил, что единственный, кто может выиграть у Трампа, это Байден. Несмотря на все проблемы с коррупцией, с сыном и со всем остальным. Извините, я прервал вас. Да.
Насколько вы думаете, стоит Москве заниматься созданием или влиянием на каких-то иных лидеров, чтобы добиваться своих целей? Вот Янукович, Медведчук отрицательные примеры. Мы помним, как Кремль пытался поддерживать Марин Ле Пен. Она была в Кремле на приеме с Путиным, но Марин Ле Пен вечно вторая во французской ситуации. Сейчас вот пришла новость из Германии, что журнал «Компакт» запрещен. Это случилось после того, как было опубликовано интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране. Тоже своего рода мягкая сила, работа с оппозицией. И вот партия, допустим, «Альтернатива для Германии», она у нас часто мелькает в позитивном смысле, в отличие от немецких СМИ. Как вы считаете, должна ли быть какая-то такая жесткая линия по поддержке своих партнеров в других странах, или это в данной ситуации просто бесполезная трата ресурсов?
Понимаете, не нужно поддерживать в других странах предателей. Олигарх всегда предатель своего народа. Поэтому поддерживать предателей, как мы действовали на Украине, как мы действовали во многих странах других постсоветского пространства, бессмысленно. Поддерживать людей, которые служат своим народам, необходимо, потому что мы с ними всегда договоримся. Давайте посмотрим на Лукашенко. Там в связи с его хитрой политикой у нас постоянно возникает визг в патриотическом сообществе о том, что он опять нас предал. Коллеги, опять-таки, Лукашенко не президент Российской Федерации. Лукашенко президент Белоруссии. Он отвечает за свой народ. У него свои интересы. Просто они во многом совпадают с нашими. Не полностью совпадают. Но он не является нашим слугой, он не является нашим менеджером. Вот и все. Он сумел отстоять свою свободу и независимость в борьбе в том числе и с российскими олигархами. И это стоит довольно дорого. Когда мы научимся такой же эффективной социально-экономической политике, да и политике области безопасности, как у Лукашенко, тогда мы можем предъявлять к нему претензии. Но вряд ли это произойдет при жизни нынешнего поколения российской правящей тусовки. Вот, поэтому мы должны поддерживать, но должны поддерживать с умом, с оглядкой. Иногда 20 автоматов вовремя доставленные значит больше, чем 20 миллионов долларов. А иногда один человек, получивший образование правильное, значит больше, чем миллиард долларов. Такое бывает. Политика должна быть
умной. Понимаете, с умом,
то, да, что российские бюрократы, иногда действуют производящие впечатление людей, которые отключили мозг, этим гордятся. Строители имитации блатного феодализма не способны в ряде случаев к осмысленной деятельности никакой не означает, что нельзя заниматься вообще никакой деятельностью. Ну, пожалуйста, интервью госпожи Захаровой, журналу «Компас». Журнал «Компас» после этого запрещают. Но это же знак качества, согласитесь. Согласитесь, что это знак качества? Теперь вся Компакт. Теперь вся Германия прочитает это интервью. С другой стороны, а что не так сказала госпожа Захар? Действительно, если немец, да еще и по-русски говорит нормально, кто ж его здесь примет-то? Кто ж ему даст гражданство? Нужно же завозить людей из Средней Азии, которые не говорят по-русски. Так что здесь она сказала все правильно.
Следующая новость, интересующая наших подписчиков. Эксперимент. Для госслужащих запускают экспериментальную льготную ипотеку. Как вы к этому относитесь, особенно на фоне того, что льготная ипотека, по-моему, для многодетных как раз завершена.
Я, честно говоря, не помню, какая льготная ипотека запрещена, какая осталась. Завершена, извините. Но льготная ипотека для многодетных, мы же прекрасно понимаем, кто такие эти многодетные в массе своей. Да? Мы же понимаем, что это очень часто люди, которые не говорят по-русски. Мы же понимаем, что очень часто это люди, которые по соцопросам, там 44% считают недопустимым жить по нашим законам, будучи при этом гражданами Российской Федерации. А 26% готовы бороться, нарушая законы Российской Федерации, против этих законов. Да? Мы же это все понимаем. Вот. Другое дело, что, конечно, достойный эпилог демографической политики Российской Федерации в ее нынешнем виде. А что касается ипотеки, ипотека – это не социальная помощь. Она так напрасно воспринимается. Но пока ипотека воспринимается обществом как льгота, предоставление льгот госслужащим недопустимо. Точка. Госслужащие могут получать льготы в том случае, если они рискуют жизнью. Да, пожалуйста, военные, полицейские, сотрудники МЧС, сотрудники УФСИНа, Росгвардия, ФСБ, СВР, кого-то я еще забыл, наверное. Вот если человек рискует жизнью, у него должно быть отдельное пенсионное обеспечение, и все отдельно. Если я в какой-нибудь той же самой Росгвардии являюсь просто писарем штабным, я не должен получать этих льгот. Граница должна проходить не по ведомственной принадлежности, а по характеру деятельности. А второе. Можно предоставлять льготу социально незащищенную. Если госслужащий получает там, на уровне прожиточного минимума, понятно, что ему нужно помогать. Но, простите, тогда нужно помогать всем таким людям. Потому что общество воспримет эту новость. Господа министры, лопающиеся от миллионов долларов, еще себе хотят, значит, выписать ипотечку, чтобы проспекулировать. То, что в госаппарате есть люди, которые живут на уровне чуть выше прожиточного минимума, люди обычно забывают. Вот. Но в конце концов, если государство хочет помочь своим сотрудникам, оно может не издеваться над ними при помощи ипотеки, а просто предоставлять ипотеку за длительный, беспорочный труд. Пожалуйста, как раньше предоставляли участковым милиционерам.
Даже дворникам.
И даже дворнику.
Современное государство, как можно судить, оно не любит, чтобы не издеваться делать. Надо обязательно немного помучить.
Ну почему же немного? Ипотека дается на сколько? На 30 лет? Ничего себе немного. Моисей евреев пусть водил по пустыне 40 лет. Здесь почти, так сказать, те же самые сроки ипотеки. У нас максимальное тюремное заключение, если не брать пожизненное, 25 лет. У нас ипотека дается на больший срок, чем максимальный тюремный срок, кроме пожизненного.
Ничего себе немного. Российскую ипотеку ветхозаветной.
Нет, но все-таки там люди жили по 800 лет по Ветхому Завету.
Нет, уже во времена Моисея нет.
Времена Моисея уже
там
нет.
Там уже такой вот уже современный все было попроще. Срок.
Можно назвать Моисеевской.
После потопа Господь резко оптимизировал сроки жизни людей, чтобы они там это не думали
вот,
о себе.
Правда, вот давайте не будем заниматься богохульством. Потому что Господь оптимизировал это про мурашка с Чубайсом. Это не про Господа. Правда. Да, ну что вы.
Мурашка с Чубайсом точно, а не Господь. Что-то совсем альтернативное.
Из категории одного падшего ангела.
По-моему, тоже это слишком для них пафосно. Еще один вопрос касается миграции. Как раз вот дети мигрантов, поступающие на обучение в российские школы, должны обладать необходимым для обучения уровнем русского языка, заявил глава Рособнадзора Анзор Мусаев. И люди спрашивают, а как это сделать? Кто будет отвечать за знание русского языка?
На самом деле я очень сдержанно отношусь к данному инженеру-двигателисту. Он в том же интервью очень много всего другого наговорил, чудовищного. Но в данном случае эта проблема не Рособнадзора. Ситуация очень простая. Ответственность на интеграцию детей лежит на родителях. Если родитель не обучает ребенка русскому языку Такой родитель демонстрирует пренебрежение и презрение к стране своего пребывания и должен быть выслан из этой страны, в данном случае из Российской Федерации. Если этот человек успел получить гражданство Российской Федерации, значит, он своим поведением, пренебрегая культурой и обычаями Российской Федерации, проявляет неуважение к Российской Федерации, тем самым нарушает присягу, которую он дал, вступая в гражданство. Клятва преступления, нарушение присяги, есть то, что по, значит, на основании этого гражданство должно быть лишь, он должен быть лишен гражданства, он со всей семьей должен быть выслан на родину, и всех, кого он легализовал, тоже должны быть лишены гражданства. Вот и все. Это самая очевидная вещь, но, к сожалению, для господ, которые нами управляют, нормально является другая вещь, когда люди из Москвы вынуждены своих детей вывозить в райцентр в Дагестане, чтобы они могли получить нормальное образование, хоть чему-то научиться в этой школе. Потому что в московской школе, где критически значимая часть по-русски говорить не может и не хочет, учить уже в ряде случаев невозможно ничему.
А как вы относитесь к проблеме спецклассов? Нужны они или нет?
А что будет происходить в этих спецклассах? Спецклассы и вообще спецшколы – это для девиантного поведения. У нас психическое здоровье общества, в общем, подорвано 37 годами национального предательства. И понятно, что и взрослых много в пограничном состоянии психики, а у детей тем более. Поэтому спецшколы, как при советской власти, должны быть для детей с отклонениями в психическом развитии. Если ребенок вполне развит, просто категорически не хочет иметь ничего общего со страной своего пребывания, ребенок, может быть, не может, а родители не хотят. Это видно в воспитании. Пожалуйста, езжайте домой, проходите заново курс, сдавайте все экзамены, потом приезжайте сюда учиться. Ребенок по-русски не говорит, до свидания, домой. Все.
С другой стороны, если не рассматривать миграцию как старт к получению гражданства, ведь, может быть, люди просто приехали на ограниченной территории, поработали, и говорить могут хоть на эсперанто, там и уехали.
Прекрасно. Если они приехали, поработали, уехали, зачем здесь дети? Дети должны жить дома, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, в семейном уюте, а папа пусть пашет на заработках, ну, как на вахте. Как это наблюдается в арабских странах? Арабские страны, арабские государства заботятся о своих народах. А о чем заботится российская одичалая бюрократия, это вопрос отдельный.
В общем, надо все пересматривать, как бы то ни было. Еще вопросы касаются ЕГЭ. Для отмены единого государственного экзамена необходимо предусмотреть альтернативу, которая бы обеспечила выпускников теми же возможностями.
Ой, тот простите, же Анзор Музаев. Ой, простите, Анзор Мусаевич. А кто же должен предложить такую альтернативу? Наверное, Байден. Или все-таки Риши Сунак. У него сейчас появилось много свободного времени. Наверное, Риши Сунак должен предложить российскому образованию альтернативу ЕГЭ. Или, может быть, господин Шольц. Или, может быть, все-таки господин Кравцов должен будет начать исполнять свои служебные обязанности.
Если он не в состоянии.
Но если он не в состоянии, так отправьте его работать по профессии. Кто он там, землекоп по профессии? Отправьте его в сельскую школу работать, если он учитель. У нас не хватает учителей в сельских школах. А туда возьмите человека с педагогическими способностями, со синхронизационными способностями. Потому что господин, как он там, Анзор Мусаевич сказал все правильно. Только он забыл, потому что это обязанность его, ну, точнее, не его, а его, так сказать, руководителя, министра просвещения. Даже Рособорнадзор, как я понимаю, подведомствен Минпросвещения. Правильно? Но если нет, то, значит, по крайней мере, это проблема Минпроса. Это не мы с вами должны сейчас здесь сидеть и, значит, изобретать. Ага, ЕГЭ разрушают психику детей. Что бы такое придумать? У нас Академия педагогических наук была целая при советской власти. Она, правда, уничтожена, как я понимаю, как, наверное, как и все остальные виды науки. Вы так восстанавливаете. Ой, мы все уничтожили, и теперь мы не знаем, что делать. Ну так идите двигатели разрабатывать по базовой специальности. У нас с дизелями тоже проблема. Пусть, так сказать, специалист займется этой работой.
Если смотреть в целом, реформа отечественного образования, так называемая реформа, она длится беспрецедентно долго, уже более 30 лет.
А, ну почему же? У нас и развитие рыночных отношений длится 37 лет национального предательства. И уничтожение пенсионной системы у нас долго длится. Все не удается завершить истребление народа. Угу. У нас же слово «реформа» на русский язык переводится как «уничтожение». Реформировать электроэнергетику – значит ее уничтожить. Уничтожить единую энергосистему. Реформировать образование – уничтожить образование. Реформировать здравоохранение – уничтожить медицину.
А ведь самым явным антонимом к слову «реформа» является слово «революция».
Да вот. Ладно.
Да.
Подождите, реформа – это, если брать, это реформа, это изменение формы.
Ну, медленная, как бы. В массовом сознании есть реформа,
нет,
и вот
нет, революция. Революция – это эволюция, а реформа – это сохранение, это консервация.
Или переформатирование.
В рамках нет, реформа – это и есть модели. Переформатирование. Реформа. Реформ. Реконструкция, реформа.
Революция.
Возвращение. А, революция – это все-таки антоним к эволюции. Или к консервации тоже, потому что все-таки реформы очень часто проводились революционными методами. Давайте посмотрим на реформу электроэнергетики, давайте посмотрим на повышение пенсионного возраста, давайте посмотрим на лишение граждан реальных прав на жилье в виде этого самого, как это, комплексное развитие территорий и прочего.
30 лет революции. Антинарод.
37 лет контрреволюции, потому что революция все-таки по смыслу слова это в пользу народа. Это вот тот самый популизм, который так ненавидит наше руководство.
Нам нужен,
популизм
нам нужен то, что здоровый популизм.
Популизм это, понимаете, популизм это и есть демократия на самом деле. Просто это демократия, выраженная с негативной коннотацией. Это, на самом деле популизм – это не развитие народа, опираясь на его стратегические интересы, а потакание его худшему. Худшим чертам, худшим чувствам, худшим эмоциям и в результате не развития, а его деградации. Но у нас популизмом называются все меры, необходимые для даже не развития, а хотя бы сохранения, хотя бы спасения народа России. Я не удивлюсь, если сейчас некоторые здравые руководители регионов, глядя на эту безумную политику, думают, блин, а как мы будем выходить из состава России, когда все это рухнет? Совершенно не удивлюсь. Совершенно не удивлюсь, если такое имеет место быть. Ну вот сидят какие-нибудь люди, наблюдают, как позолоченная орда завозит сюда миллионы мигрантов, из которых 13% работает на стройке. Ну а всякие затулины кричат, что как бы, поскольку разрушается образованием и всей так сказать, экономической моделью трудовая мотивация людей, нужно еще больше миллионов мигрантов, чтобы уже совсем как бы, не осталось людей, носителей русской культуры. А при этом другие, значит, официальные пропагандисты кричат, что если русский человек пытается себя защитить и пытается сохранить свою жизнь, то он преступник, фашист и нацист. Он должен быть зарезан, и в этом его историческая миссия, если, конечно, правильно понимаете исторические вопли по официальным каналам. А, замечательно. И вот глядя на все это, разумный руководитель региона сидит такой и думает, так, ну, понятно, что это самоубийственная политика, она либо государство федеральное оздоровится, либо оно рассыпется. Но если второе, то что мне делать? Вот у меня есть регион, там живут, там, не знаю, условные какие-то люди, русские люди по культуре. Но мне их как-то надо будет в этом аду вывозить, выруливать как-то.
Пусть он сделает Россию снова великой. Вот у него и будет.
Знаете, как я говорил про Трампа, не украинский. Ни российский снайпер не промахнулись. Так что кстати, не получится.
Старый трамповский лозунг прошлой кампании, ну, наверное, действующий, Make America Great Again, взят на вооружение евроскептиками, новая фракция «Патриоты за Европу», куда входит Орбан, это национальное объединение, у них лозунг «Make Europe Great Again».
А, мага и мега.
Мега, да. А мага и мега это вообще это глобальный вызов.
Опять же, разница в том, что Америка еще может как-то... Она не может остановить распад мира, поэтому она не может быть великой в прежнем смысле слова, в клинтоновском смысле слова. Но Америка может быть великой в рузвельтовском смысле слова, контролируя значимую часть мира. А вот время Европы закончилось, забудьте. Это уже Европа – это музей. Пока это музей, завтра это будет совокупность халифатов, и мы должны наше взаимодействие с радикальным политическим исламом должно заключаться не в том, что мы, так сказать, не только мы не должны пускать его к себе, а мы его к себе пускаем и облизываем с ног до головы. Мы должны направить его на наших врагов. Потому что континентальная Европа – наш с Англией общий враг. Если есть инструмент, который применяется против нас и против них, ну так давайте сфокусируем его на них. Потому что люди, которые в Москве могут управлять максимум машиной такси, в Европе им предназначено управлять процветающими районами Германии то же самое. Если они, конечно, их правильно направить.
Что же, на этой волне здорового популизма мы завершаем
эфир. Это не популизм, это констатация самоочевидного факта. Я об этом говорю, лет 10, но, к сожалению, как в 2006 году приезжала к нам группа Запада поговорить о стратегических проблемах, и, значит, в своем заключении написала, что о стратегических проблемах России говорить не с кем.
Почему вы не разговариваете с людьми? Будут люди, буду разговаривать. Михаил Делягин отвечал на вопросы подписчиков радио «Аврора». Обращаю ваше внимание, что книгу Михаила Делягина «Цивилизация людоедов» можно заказать по ссылке в описании к видео. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
Спасибо вам.
Благодарим вас, уважаемые зрители, и до новых встреч. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам.
Счастливо.